Так вот, учение о человеке. Прежде всего, очень хорошо, как мне понравилось, один автор озаглавил свою брошюрку «Загадка человека». Верно. Это действительно самая большая загадка для меня человека, что такое человек. Странно, парадоксально, но это факт. Факт этот обусловлен тем, что пониманий его очень много. Я вам скажу, что если мы коснемся христианского откровения, то что обращает на себя сразу и наибольшее внимание? Это то, что основная идея, ради которой дано откровение, самая главная идея, ради чего даны все догматы, ради чего Церковь установила множество канонов, ради чего существует определенная дисциплина. Все, ради чего дано откровение, это ради того, чтобы человек, просто скажу, человеку помочь избавиться от грехов. Вот цель откровения. Это особенно важно говорить в духовной школе, в богословской школе, где основное внимание уделяется как раз, к сожалению, другой проблематике. Помочь человеку избавиться от грехов, очиститься, то есть хоть немножко приобрести то богоподобие, в котором человек как в зерне был сотворен и к которому в своей потенции, если хотите, человек предназначен по самой творческой идее. Святоотеческое учение о человеке, оно все посвящено, можно сказать, на, ну, не знаю, на сколько процентов, трудно тут посчитать, да, ну, на 90 и больше, посвящено не анализу частей человека, из чего он состоит, как функционирует, какова природа его жизни и так далее. Вы, наверное, это прекрасно знаете, а посвящена вся эта литература святоотеческая разработке, описанию, уяснению основ духовной жизни. Вся, если хотите, вот эта вся совокупность учения о человеке в конечном счете сводится к проблематике духовной жизни, то есть к тому, что внутри человека. Почему? Надеюсь, вам ясно. Вы же знаете, что такое психи. Вы знаете, что психология, всю духовную жизнедеятельность человека сводится именно к психике. А греческое слово «психи» – это же означает не что иное, как тот уровень, я бы сказал, ну что ли, жизнедеятельности или разумной, чувствующей жизнедеятельности, которая присуща животным. Животным. Психи – это то начало, которое древние греки называли началом уже остывшим или остывающим, или почти остывшим. Когда же говорили о человеке, то применяли совсем другие термины и выражали другими словами. Не психи, не наши все эти психические, психологические, психоневрологические, психопатические вещи. Это все носит низший уровень. Не психи, а нос или нус, то есть которым обозначалось, который в переводе на русский язык означает дух или ум. В конечном счете это ведет к чему? К тому, что мы именуем личностью, и что определить, я вам скажу, ну, невозможно, что такое личность. Мы можем лишь указывать на него, но определить невозможно. Почему невозможно? Вы знаете, потому что простые вещи, помните слова Платона, древнегреческого великого философа, простые вещи не поддаются определению. Они неопределимы. Что значит неопределимы? Чем дается предел, когда мы пытаемся понять что-то? Предел дается с помощью тех вещей, которые уже нам понятны. Так вот, если мы будем говорить о том, что такое дух, что такое личность, невозможно определить, определить, нечем нам поставить пределы, с помощью которого мы могли бы сказать, вот оно, что есть. Так вот, простые вещи невозможно определить. блестящее просто высказывание. Оно элементарное. И, как всегда, все гениально и просто. Действительно, мы не можем сказать, что такое личность. Но именно личность-то и является сердцевиной того, кого мы называем человеком. Мы можем говорить о личности, как самосознание, например. Вот. Как свое, как возможность человека обращения к Богу. Кстати, то, что совершенно выходит за пределы, насколько это нам известно, за пределы психи. Вы слышите? За пределы вот этого животного сознания. Я еще раз обращаюсь вот к этим вещам. Психология. К великому сожалению. По крайней мере, это было, и нет сомнений, что остается и в настоящее время, что, к сожалению, психология в основном занимается вот этой областью, связанной с понятием психии. Поэтому сейчас очень большие тенденции и много литературы сейчас, которая уже прямо подводит вот к чему. К тому, собственно, к тому, что уже давно хотели сделать, и то, что заявлялось через теорию эволюции, и то, что сейчас современные мировые идеологи пытаются добиться. То человек – это животное. Вы посмотрите, и животное имеет сознание? Да, имеет. Смотрите, как оно выбирает наилучшие условия своей жизни, как реагирует на внешние обстоятельства. Кажется, у него есть и воля, есть восприятие, есть чувства. Посмотрите, как собаки, боже мой, кричат и воют по своему хозяину, если он не возьмет их. Как они ласкаются, как кошки даже и так далее. Посмотрите, все у них есть, говорят, все как у человека. Это очень мощная тенденция, которая, ну, развивается не с настоящего времени, а уже достаточно давно. И основное ядро которого заключается в чем? Чтобы снять принципиальные различия между человеком и животным. Пусть высшими даже животными. То есть, в конце концов, убедить, что мы не человеки. Вот какова основная идея. Я вам скажу, что если мы обратимся к тем, ну что ли, понятиям о человеке, которые мы находим, я бы сказал, ну, не только в последнее время даже, но эти понятия отчасти и имелись уже и в более старые времена, то даже не удивимся этой тенденции. Откуда исходит она, эта тенденция, это вопрос другой. У некоторых от недоумия, у других от отсутствия понимания христианского человека, от отсутствия веры, у третьих от идеологии, оскотинить все человечество, чтобы подчинить его себе, который и есть является человек, единственный. Все прочие не люди. И это тоже. Так что вариантов тут много. Ну так вот, если говорить о нехристианских пониманиях человека, ну, просто о нерелигиозных даже, то что можно отметить? Какие здесь? Ну, прежде всего, в чем никто не сомневается, и отчасти и мы с этим, пожалуйста, можем соглашаться, что человек – это часть природы, часть космоса, одно из явлений этого мира. Ну, верно, конечно. Вся суть только в том, что кроется за этим. Только ли он это или что-то другое? Ибо пока говорят, что человек – часть природы, часть космоса, то вы поймите, что стоит за этим. Закрыта область. Все. Природа какова? Вот каково мы ее видим. Неорганическая и органическая. Органическая какая природа? Вне человека. Животные. Вот человек – часть этого круга. И все. И не больше. Вот где, так сказать, изюминка вот такого понимания человека. Не больше. Вот что он есть. И все. То есть в данном случае исключается то самое существенное, о чем даже древние мыслители уже говорили, что в человеке есть еще нечто. Или чисто биологическое понимание человека. Ему даже присвоен чин, я смеюсь, конечно, ну, Homo sapiens, даже название есть. Просто он разумный, разумное животное, больше ничего. То есть то, о чем мы часто с вами говорим, что это животное, но с компьютером в голове. И больше ничего. Поэтому он может лучше осмысливать окружающую действительность, лучше ориентироваться, лучше устраиваться так и находить себе лучшие формы вот этого существования. Только и всего. Бедные животные живут, понимаете, на лоне природы, а человек настолько разумен, что теперь живет в клетках, в каменных клетках. Причем клетки, из которых не откроешь окно в большом городе, иначе задохнешься. Придется скорую помощь, наверное, вызывать. Настолько разумное существо – это этот Homo sapiens. Ну, есть элементарные совершенно попытки понимания человека вроде, что он есть машина и больше ничего. Например, один из ведущих современных британских физиков, так тот решительно утверждает и никак не соглашается ни с чем другим, решительно утверждает, что человек – это компьютер, больше ничего. Компьютер. Компьютер реагирует же. Можно сделать, что он реагирует? Ну, роботы, пожалуйста. Они же на очень многое, что реагируют. Просто это совершенный компьютер. И скоро мы создадим подобный же, и вы не отличите, где человек, а где компьютер. И доказать ему, это мне рассказывали ученые из Дубны. Говорят, и дискутировать с ним по этому вопросу ну, невозможно, до чего трудно, потому что в чисто формальном плане можно под любую функцию человека так, подвести компьютер. И если чего сейчас и нет, то будет. Но когда говорят о самосознании, говорят, а что это такое самосознание? А что это такое? Потом вы заглядывали в компьютер, может, оно у него и есть, это самосознание. Вот и все. И больше ничего. Так что, видите, даже мы уже доходим до этого. Высокие умы падают в наибольшую глубину. Ну, чем выше поднимешься, тем ниже упадешь. Известный закон. Да. Ну, математики, конечно, считают, что человек – это, конечно, просто формула, и больше ничего. Правда, такая очень большая формула. И чтобы ее написать, это не так просто. Но в конце концов можно свести человека к определенной формуле, какой-нибудь там, не знаю, пси-функции или чего там другого. Ну, в отношении прочих вещей так оно понятно, что социальное определение человека, ну, какое? Это индивид. Индивид. Клеточка там или атом общественный. Ну и, наконец, если уже мы подойдем все-таки опять к психологии, то здесь говорят, что человек – это личность. Личность. Но когда вы спросите, что такое личность, это кого бы вы ни спросили, вам тут же набросают игреков, иксов, и дзетов, и все что угодно. То есть здесь мы имеем дело с чем-то такое. Это что-то такое личность. Но что оно такое, об этом написано много, но сути совсем немного. Чем отличается принципиально от всех этих определений христианское понимание, вам всем известно. Именно принципиальное отличие, о котором мы сейчас еще попытаемся поговорить поподробнее, поскольку здесь есть определенные очень интересные моменты, что человек – один из всего творения был назван образом Божиим. В Библии, по крайней мере, это понятие не прилагается даже к ангелам, не говоря уже о животных. Библия выделяет человека. Причем это неоднократно говорится о том, что он есть образ Божий. В первой главе, во второй главе, что он есть образ и подобие Божие. То есть христианство что-то говорит о человеке, то, что мы не находим, по крайней мере, вот этих мирских, секулярных определениях. Мы находим нечто, кажется, подобное. И, кстати, я хочу вам сказать, что наиболее сложные это вещи возникают тогда, когда мы видим много кажется подобия, но на самом деле, где существуют принципиальные различия. И вот здесь мы находим некое подобие в индуистских учениях, в буддизме находим. Вы помните, наверное, вот тот краткий эпизод, который, если хотите, является средоточием всего индуистского понимания человека. Ученик приходит к гуру, учителю, и гуру говорит ему: «Ты брахман». Все, разговор окончен. Ученик уходит. Через какие-то годы он возвращается к учителю и говорит: «Гуру, я брахман». «Гуру, все, ты достиг». Видите, кажется, тут мы находим что-то действительно очень возвышенное, потрясающе возвышенное, что человек оказывается брахман. Кто такой брахман? Вот в чем дело. Я вам скажу, что глубокая ошибка наших подчас переводчиков бывает, о чем говорят сами индуисты. Например, возьмите Радха Кришнана, например, это фундаментальные исследования индийской философии, фундаментальные исследования. Кстати, глубочайший философ, и знаете, кем он был? Президентом Индии. Да. Этот Радха Кришнан, в частности, пишет о том, что попытки европейцев перевести понятие брахмана понятием «бог» в высшей степени неудовлетворительны. Под брахманом совсем не разумеется вот бог, тот бог, которого верят европейцы. Он не обращает даже внимания на конфессиональные различия, там, православие, католики, протестанты. Для него этого не существует. Просто он говорит, это совсем другое. Брахман совсем не та личность, которую подразумевают европейцы. Это не, совсем не та личность. Это даже не личность. Это не личность. Брахман – это... Ну, и делаются попытки описания брахмана. Это абсолютный дух. Но дух, который не является как чем-то самостоятельным и отличным от этого мира, а который включает в себя этот мир. И сам мир является проявлением брахмана. Или, по другим идеям, этот видимый мир, который мы наблюдаем, природа и все, это есть только иллюзии, только сны, только грезы брахмана. Вы знаете, там очень много в индуизме школ. И каждая из этих школ имеет свою специфику. Есть там, кстати, и глубоко материалистические школы, но есть и абсолютно спиритуалистические, которые доходят даже вот до таких утверждений, что и сам этот мир внешний, так называемый материальный, совсем им не является. И человек-то есть ничто иное и никто иное, как именно сам брахман, то есть, в каком смысле? Брахман только через человека осознает, то есть имеет сознание. Человеческое сознание, оно является сознанием брахмана. Но до тех пор, пока мы находимся вот в этой сансаре, в этой суете, в этих привязанностях, только брахман не может открыть себя. Так? И вот как раз человеческое сознание – это и есть сознание брахмана. Сам же брахман – это бездонный океан. И поэтому сам смысл человеческой жизни заключается ни в чем ином, как приблизительно в следующей картине. Когда представьте себе человека в образе соляной куклы, которая погружается в океан. Она вся там, вся. Где она? Куклы, как нечто цельного, нет. Она вся растворена в этом бездонном океане брахмана. что тогда из себя представляет человек, кто он, кто он. Оказывается, не он, есть брахман, а не человек. Вы, поскольку уже знакомились с историей философии, то понимаете, конечно, что эта концепция или религиозное воззрение прямо отвечает тому, что в истории европейской философии, религиозной философии связано с понятием пантеизма. Помните того же Спинозу, Баруха Спинозу, который говорил «Deus sive natura», то есть «Бог или», то есть «Бог есть». «Сиве», то есть «или», то есть знак тождества. Бог – это есть природа. Вот эта вся природа и есть Бог. Причем я вам скажу такую простую вещь, что в чисто логическом плане, если вы начнете, например, пытаться, это не так просто пантеизм, я бы сказал, показать его несостоятельность только в чисто логическом плане. Потому что сама логика там безупречна, особенно у Спинозы. Суть-то заключается там в другом разборе. В разборе тех предпосылок, вот, из которых исходит пантеизм, и те следствия, к которым он ведет. Вот здесь-то как раз тогда и можно видеть несостоятельность этой концепции. Но она, эта пантеистическая концепция, наиболее привлекательна. И много достаточно мыслителей, которые приходили именно к пантеистическому восприятию бытия и оставались в конечном счете, многие из них, по крайней мере, приходили к агностицизму, то есть к невозможности понять, что оно есть. Потому что, понимаете, пантеизм имеет только два направления. Или все свести к миру, что существует этот мир, материальный мир, и это и есть Бог. Или сказать, что этого мира не существует, это иллюзия. А есть только Бог, Дух, то есть Бог с маленькой буквы, сами понимаете, есть Дух. А это все только кажется, что оно существует. Кстати, отсюда, вот в этих гносеологических дискуссиях и возникло одно из мировоззрений, которое называют субъективным идеализмом или солипсизмом, который очень остроумно, я бы сказал, и сильно разработал англиканский епископ Беркли. Ну, хорошо. Так вот, я просто вам заговорил об индуистском понимании человека. Кажется, он есть сам брахман. Христианство говорит, нет. Человек не есть Бог. Человек не Бог. Человек – образ Божий. Что это такое? Мы об этом попытаемся с вами поговорить. Я еще хочу указать на некоторые вещи, да, которые связаны также с пониманием человека. Вам просто надо иметь представление о том, как мыслят человека. Они прямо выходят вот из тех кратких указаний, которые я дал, вам уже представил. И, собственно, ну, несколько интерпретирует. Вот концепция. Что такое человек? Это, конечно, это просто животное. Но какое? Какое животное? Мы говорили об этом. Но какое? Идея основная такова, что это животное, конечно, высшее, лучше сказать, обезьяна. Самое точное. Но какая обезьяна? Коварная, чувственная, жестокая. Злая, не тронь которую. Вот что такое человек. При этом ссылаются на непосредственный опыт, если хотите, ну, почти всех людей. Человек хорош до тех пор, пока его не тронули. Как только его задели, вы увидите, то он. Они говорят, и это присуще каждому человеку, каждому, без исключения. Зависит только от силы воздействия на этого человека, с какой силой его тронуть, чтобы увидеть, какая обезьяна в нем живет. Вот одна из идей идей, которые, кажется, имеют за собой, если хотите, опыт непосредственный, опыт познания человека в реальной жизни, в реальной действительности. Другая, если хотите, картина, прямо противоположная, что человек – это по существу ангел. Это именно доброе существо. Посмотрите на детей. Их даже вид-то ангельский. Тут и нечего и разговаривать даже. Неужели это ангел во плоти, одним словом, человек? Вот что есть. Да и все его даже проявления дурные, что не стоит? Это рябь на поверхности воды. И больше ничего. Но этого ангела портит среда. Социальная среда. Социальное прежде всего, но не только. И природные даже, говорят они, среда может испортить, когда начинается борьба за существование. Вот откуда возникают все эти негативные признаки, которые мы наблюдаем в человеке. То есть его дурные свойства – это не свойства его природы, говорят они. Это то, что не присуще человеку, а то, что прививается человеку, что налагается как бы извне. И главным врагом здесь человека является цивилизация. Он Жан-Жак Руссо, например, он именно утверждал это с большой силой. Именно цивилизация – вот что губит человеческое существо, человека как такового. Вот зло номер один. Да. Есть и другие гадания о человеке. Например, такое, что человек сам по себе не зол, как говорят первые, но и не добр, как говорят другие. А что же тогда он есть? Табуля раза. Чистая доска, на которой можно написать все, что угодно. И добро, и зло. И пишут на этой доске и родители, и окружающие люди, и окружающая среда, та же цивилизация, все что угодно. Ну, правда, сейчас уже, конечно, определение человека возвысилось до невероятности. Человек – это что такое? Это ничто иное, как 46 хромосом, и больше ничего. 46 хромосом, понятно вам? Чего у других нет? Ну, что можно сказать в отношении вот этих определений? Для нас это, друзья мои, очень важно, чтобы мы могли по существу говорить о христианском понимании человека. Что мы можем сказать в отношении определения человека как существа злого? Ну, эта точка зрения все-таки не учитывает всего того добра, который присутствует в человеке. Наряду с действительным злом, который в нем проявляется, который может спровоцировать, совершенно верно. Но ведь точно так же можно спровоцировать и добро в нем. Точно так же в нем можно вызвать и импульсы потрясающего даже добра, любви, милосердия, сострадания и так далее. Не меньшая ошибка заключается и в понимании человека как чистой доски. Почему? Мы уже видим, в самом-самом младенческом возрасте уже проявление в человеке определенных страстей, ну, будем говорить, страстишек, уже определение. Обратите внимание, как во всех народах в древности давали имена детям-то. Не так, как мы сейчас думаем, гадаем, смотрят по всем этим, да, листам эти имена разные, слушают, какие моды, где чаще всего, как называют. А раньше ничего подобного. Дальше прямо называли. Ха! Волк. А? Лиса. Родился еще. Он только начинает. Все уже сразу. Видно. Медведь. И так далее. То есть не придумывали имена, а видели самую, если хотите, сердцевину. Вот это его индивидуальные уже свойства, которые наиболее ярко вот выражаются в нем. Могли видеть. Сейчас какие-то слепые мы стали, абсолютно слепые. Почему? Мода. года, и все. Назовут Виллом Владимир Ильич Ленин. И давай все Виллами называть. Вот. Это действительно здорово. Была мудрость, могли видеть, могли точно увидеть, что вот в этой еще кнопочке уже является прям основным. И давали имя. Мы сейчас даем имя, даже не думая, потом а что это значит? Какое имя называют? А что это значит? Давай смотреть, что там по-гречески, что по-латыни, что по-еврейски. Что и свои имена-то забыли все славянские. Имен-то почти нет. Вот докатились. До чего? Так вот, если мы говорим об определении человека как чистой доски, то, конечно, это определение также не выдерживает критики. Нет. Не чистая доска рождается. Уже рождается доска, на которой проложены какие-то прямо основополагающие линии. Уже дан какой-то каркас. Вы слышите? Причем каркас определенной прям индивидуальности. Два родных брата, две сестры родные, одни родители. Все условия воспитания абсолютно одинаковые. Они совершенно не похожи друг на друга. И когда говорят, это брат, допустим, братьев, скажут, да, разве? Сколько угодно таких случаев. Очень много. Совершенно не похоже бывает. И теперь-то, так сказать, даже наука объясняет, да, в чем причина этой непохожести. Но нам важен факт. Не табуля раза рождается человек. Нет, совсем нет. Он уже рождается кем-то. А вот то, что потом приобретает он, что накладывает на него социальная среда, окружающая жизнь, воспитание, образование, это то, что сверху накладывается. Это то, что можно назвать именно воспитанием, привычками, культурой. Но все это находится на более поверхностном уровне, нежели то, с чем он рождается. Это уже поверхностное. Или это хотите уже, так сказать, вот общий какой-то план. А здесь начинается разрисовка деталей. Вот. Как художники сначала дают самый общий образ, потом начинают вырисовывать детали. И здесь происходит примерно то же самое. Причем именно индивидуальность от рождения уже дается. А не просто какой-то окружающими, какими-то окружающими обстоятельствами и прочими вещами. Это вот, так сказать, факт, который, ну, бесспорен. Его уже теперь никто не может оспаривать. Поэтому вот эти концепции человека, о которых мы с вами сказали, они все подвергаются, то есть имеют очень крупные изъяны. Они или односторонние, или не учитывают самых серьезных фактов, касающихся человеческой природы. И поэтому, так сказать, это дает нам возможность лучшего, я бы сказал, обращения и большему интересу, если говорить о посторонних людях, большему интересу к пониманию того, как христианство смотрит на человека, что оно предлагает. Особенно, друзья мои, сейчас это очень важно иметь в виду, поскольку мы наблюдаем явление, которое уже охватывает, можно сказать, практически весь мир. Это наступающая все большая и большая зависимость человека от научно-технического развития. Я хочу обратить ваше внимание, что когда греки употребляли понятие «нус» и понятие «психия», то его можно было бы интерпретировать сейчас таким образом. Знаете, у человека есть, у каждого человека есть два ума. Не один, а два. Или, можно сказать иначе, его ум имеет две составных части. Эти части больше, в большей степени, как правило, не равнозначны, неравноценны. Одна больше, другая меньше. Так вот, одна из этих составляющих нашего человеческого ума может быть названа умом животным. И он в русском языке, может быть, лучше всего может передан как рассудок. Это животный или механический, машинизированный, если хотите, ум. Чем он характеризуется, этот ум или горизонтальный ум? Способностью приспособления к окружающей жизни. Это животный ум. Пожалуй, вот бросьте ту же кошку куда-нибудь, поместите, отвезите куда-нибудь, тот же лес и все. И потом понаблюдайте за ней. Как она начинает сразу все исследовать, все изучать. Начнет искать наилучших, ну, мест для своей жизни, охоты и так далее. Начинает приспосабливаться к окружающей действительности. Это естественный вполне природный ум. Но какой? Животный. Сами машины, я говорю, машинизируется наш ум, являются ничем иным. Чем являются все машины, все приборы наши? Чем? Продолжением этого ума, его воплощением этого ума. Они являются подпорами, если хотите, этого ума, приспособительского ума, который дает возможность только лучше, быстрее приспособиться к окружающей жизни. Вот этот ум животный, он в каждом человеке есть, поскольку он живое существо, ничего удивительного тут нет. Есть другая составляющая человеческого ума, который-то, может быть, в преимущественной степени и, может быть, назван вот этим нусом. Это ум, имеющий, так сказать, вертикальную направленность. Это ум, благодаря которому человек задумывается о смысле жизни. Это прежде всего, мне кажется, именно о смысле жизни. Это ум, который, благодаря которому казалось возможным восприятие Бога, обращение к Богу. То есть это ум, который непосредственно имеет... Не случайно он переводится «нус» как «дух», имеет вот эту духовную направленность, в отличие от горизонтальной материальной направленности. Вот эти две составляющие, крестик, присущи человеку. И если хотите, всю историю человечества в человеке, в человечестве идет негармоническое сочетание этих двух линий, а противоборство, причем в основном-то противоборство идет со стороны вот этого горизонтализма, который пытается саму вертикаль положить на землю и сделать, обмерщить это самое светлое, это светлое начало в человеке, сделать его именно вот таким животным. И надо сказать, что успех этой горизонтальной составляющей всегда был велик. Всегда. И, по-видимому, есть основания думать о том, что эта составляющая одержит в конечном счете полную победу. Поскольку, я говорю, с христианской точки зрения, Христос сказал, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. Под верой что разумеется? Человек не может жить вообще без веры. Только может быть какая угодно вера. Он говорит, найдет ли веру на земле, то есть что найдет? Найдет ли взор, обращенный к небу, к Богу? Найдет ли? Вот эти вот две, так сказать, составляющие человеческого ума части – они являются реальностью человека, реальностью. Это очень важно, кстати, понимать, и очень важно знать при этом другое, что в связи вот с этими двумя составляющими и идет противоборство в человеке этих двух начал. Я бы сказал просто – земного и небесного. В истории религии, или религии, как хотите, и в истории философии мы находим как раз вот эту историю противоборства. И видим, к чему приходили и приходят эти составляющие, ну, в результате или в процессе, лучше сказать, этой борьбы. В философии и в языческих религиях во многих это выразилось в частности в чем? Язычество дошло до полного, подчас оскотинивания человека. В философии дошло до материализма. До материализма, то есть до признания одного только материального начала и больше ничего. Вот до чего дошло дело. В области, даже, я бы сказал, нравственной и социальной, это горизонтальная часть врывается даже в другую часть, в ту, которая, кажется, является вертикальной, когда мы говорим, например, о христианстве. И здесь делается весьма успешная попытка подменить собой даже саму духовную эту направленность, подменить ее опять-таки этой горизонтальной, сведя всю суть христианской религии, всю суть христианской жизни к исполнению только вот этой внешней культовой, я бы сказал, стороны, обрядовой стороны, внешнего исполнения вот этих религиозных требований, сведя к этому, забыв совсем о самой сути человека, о его духе и его необходимости такого очищения, при котором только этот дух человека и может иметь вертикальный вектор. Даже здесь. Так что вот эта горизонтальная составляющая, она все более преобладает. И, повторяю, по Евангелию, видимо, завершится вот этим явлением человека греха, который воплотит в себе, ну, уже в потрясающей полноте, можно сказать так, это начало, выразит это в своем образе, в своей личности, в своей деятельности. Вот. Но он явится не просто так, как сам по себе, а как кристалл в соответствующем растворе. То есть, когда произойдет полное обмерщение, горизонтализация человеческого сознания. Чем мы с вами займемся для того, чтобы так сказать, ну как-то осмыслить различные стороны христианского учения о человеке? Ну, прежде всего, мне кажется, мы с вами должны, ну так, хотя бы несколько слов. Немножко поговорить это надо о происхождении человека в плане тех дискуссий, которые сейчас приобретают какой-то, чуть ли не, простите меня, ненормальный характер. Да, речь идет об креации, креационизме и эволюционизме. Это рассмотреть. Да. Что действительно попытаться сказать, что, как же христианство смотрит на человека, ну, естественно, в плане вообще сотворения мира и на человека. Это надо, потому что даже присылают по почте, это просят высказать свое мнение, свое отношение вот к этой дискуссии. И вам придется говорить об этом. Затем вопрос иерархического уровня человека в христианском понимании. То есть кто он есть в сопоставлении с прочими творениями Божьими. Вопрос этот, знаете, где только приобретает вопросную форму? Я говорю, для христианства, для христианского сознания. Конечно, не в области сопоставления с животными, это понятно. А когда мы пытаемся осмыслить его в сопоставлении с миром ангельским, с миром духов. Вот здесь что мы можем сказать? В причем сказать не просто наше рассуждение, а действительно сказать, как говорит, что нам говорит и священные откровения божественные, да, и, естественно, понимание это святыми отцами. Дальше о том, что такое душа человека. Да. Откуда она? Что она из себя представляет? Ведь помните эту дихотомию, трихотомию, эту известную. Кто человек? Двусоставен или трехсоставен? Его душа двусоставна или односоставна? Вот. И в данном случае, конечно, еще вопрос, который нашумел, очень нашумел в прошлом столетии, и отзвуки которого сохраняются до сих пор, и, к великому сожалению, хотя есть уже полные доказательства, тоже этот вопрос решен. Тем не менее, неизвестно как-то. Многим, видимо, неизвестно. Поэтому остается вопросом. Речь идет о телесности и духовности души. Хочу вам сказать, что это известная вам дискуссия между двумя нашими святителями, Игнатием и Феофаном. Да, очень такая была, особенно со стороны святителя Феофана, экспрессивная, да, но которая закончилась. И закончилась кем? Кто закончил ее? Святитель Феофан. Чем? Признанием духовности, духовной телесности души. То есть признанием вот той телесности, на которой настаивал святитель Игнатий, приводя бесчисленное множество святоотеческих высказываний. Он сам, святитель Феофан, в конце концов признал. Я вам уже неоднократно говорил, указывая на него, как на замечательный пример, я говорю, святителя Феофана, на замечательный пример, который постоянно должен быть в нашем сознании. Вы слышите? Замечательный пример чего? Как мы должны рассудительно относиться к тому, что мы называем учение святых отцов. Вы слышите? Как рассудительно должны относиться. Он в этом отношении представляет нам просто изумительную иллюстрацию. Будучи ректором еще Петербургской академии, пишет о мировой душе. Батюшки мои, хотя Пятый Вселенский собор осудил это учение. Все, ушел от этого. В 83-м году издает откровенные рассказы странника. Сам, все. Через 10 лет запрещает читать откровенные рассказы странника. Там прелесть. Я вам просто, вот видите, сколько примеров привожу. Друзья мои, это в высшей степени важно иметь это в виду. Он, говорю, нам прекрасный пример. Пример того, что происходило и с другими отцами, с многими. Мы иногда швыряемся вот этими цитатами, даже не посмотрев, когда человек писал, почему он писал, если даже хотите, к кому обращался и по какой причине. Нужно быть осторожными вот с этими святоотеческими даже высказываниями. Осторожными. Посмотрите, как рос человек. Вот тот же Феофан. Посмотрите, как просвещался. Или пишет, что нужно искать место сердечное в молитве. Потом отказывается от этого. Нельзя. Ни в коем случае нельзя. Искать самому это. Можно здорово пострадать из-за этого. У него очень много. В этом отношении вот таких примеров, которые просто нужно вам иметь всегда в своем представлении, что ли, в памяти, для того, чтобы когда даже мы находим какие-то высказывания отцов, надо обязательно посмотреть, сопоставить, в какой степени они соответствуют, если хотите, может быть, основному, что ли, святоотеческому учению. Надо обязательно посмотреть, единичное это мнение или нет. Когда мы находим, что это целый ряд отцов утверждает, мы тогда можем уже говорить, да, это уже точка зрения не просто какого-то личного, неожиданного такого какого-то внутреннего озарения, а тут действительно за этим стоит уже и Дух Божий. Но по многим вопросам, хочу сразу вам сказать, по многим даже вопросам, которые практически не имеют никакого отношения к нашей духовной жизни, к нашему спасению. Вы слышите, по каким вопросам? Неважно, как мы будем думать, это неважно. Так? У святых отцов можем найти разные точки зрения. Разные. Причем не у одного, а подчас у нескольких. Как же быть? Святые отцы смотрят по-разному. Ну, очень просто. Я думаю, что и сам Господь Бог даже не просвещал их в этих вопросах. Почему? А потому что неважно как. Неважно. Просто неважно. Как Бог сотворил законы и эволюционно развивался мир? Или сразу сотворил? Ну-ка, что будет с нашим спасением, если будем смотреть так или сяк? Неважно. Но есть вопросы. И они, как правило, эти вопросы упираются во что? Или те догматические истины, которые в большой степени могут определять нашу духовную жизнь, или конкретно касающиеся самой этой духовной жизни. Вот здесь, да, вот это серьезные, серьезные вещи. И вот здесь мы должны в высшей степени быть внимательными и осторожными, и смотреть не так, как смотрит один отец, а как смотрят отцы как таковые. Да, ну, из других вопросов, которые мы с вами, конечно, будем рассматривать, это, конечно, что такое образ Божий, какова природа зла, это, значит, извечная проблема, что такое зло, что такое грех. Впрочем, здесь по некоторым вопросам мы с вами можем быстренько проскочить, поскольку о грехе, например, мы с вами уже говорили. В прошлом году, помните? Нет? Нет, уже забыли. Все ясно. Я-то забыл, ладно, а вы-то что же? Я же не сдавал экзамены. Понятие о зле, понятие о грехе. Да, очень такой серьезный вопрос. Понятие о свободе. Ну, здесь, я думаю, опять-таки, благодаря концепции, мы с вами, так сказать, поговорили уже, кажется, достаточно. В общем, некоторые вопросы мы рассматривали. И поэтому мы не будем повторяться, вот, то есть специально на них заострять внимание, а поговорим об этом отдельно. Конечно, вопрос о духовной жизни, об основных принципах духовной жизни. Это, пожалуй, самый главный вопрос, который входит в проблематику учения о человеке. Вот примерный круг вопросов, о котором мы с вами, так сказать, ну, начнем касаться, чтобы иметь представление какой-то по такому важному вопросу, как учение о человеке. Ну, а потом у нас есть с вами еще тема не менее интересная – это эсхатология. Эсхатология. А самая интересная тема – это, конечно же, вы понимаете все, ИНН и 666. Вот тут мы с вами застрянем крепко, намертво увязнем и ни с места не сдвинемся. Но это на закусочку, конечно. Ну, что сказать по вопросу? Начнем, правда? У нас еще время есть. Так, начнем. Начнем. Итак, что говорит христианство по такому жгучему сейчас вопросу, да, как эволюция и креация? Вы уже знаете, что там чуть не анафематствования друг на друга идут. Да. Вообще, как дети. Буквально как дети. Еще раз вам повторяю, друзья, какое имеет это значение, скажите мне? Я никак не пойму, что мы лезем. Как Бог творил-то? Бог творил. Вот что самое главное для нас. Бог. Все. Как творил? Умолкни, голубчик. Пусть кому не жалко своей жизни, ну, кладут то один палец в рот, то другой, то третий, высасывает оттуда разные теории. Какое имеет значение к нашей этой ничтожной временной жизни? Ну, немножко проиллюстрирую вам все-таки эти точки зрения, и в частности и святых отцов, с тем, чтобы вы, так сказать, ну, имели представление об этом. Ну, прежде всего хочу сказать, что эволюционная точка зрения – отвергающая Бога, то есть атеистическая точка зрения, конечно, не выдерживает просто никакой критики. И приходится просто удивляться, иногда, когда слышишь из уст, ну, таких настоящих даже ученых, совершенно безапелляционное утверждение, что эволюционное развитие – это само собой разумеющееся. Мне знаете, что вспоминается, когда я от них это слышу? Вспоминается вопрос к Варсануфе Великому. Как понять, что некоторые святые ошибались? Он ответил. Да, верно, они ошибались. Не сказал, что как вы смеете говорить, что они ошибались. А говорит, ошибались. Почему? Отвечает. Или потому, что они сами не думали нисколько над этим вопросом. А так вот, что казалось, то и говорят. Или они приняли это от своих учителей, профессоров. И приняли не критически. Говорит профессор с кафедры, уже все, это сам Бог. Вы это, вам знакомо, правильно говорю или нет? Не усомнитесь. Так, и приняли это, опять-таки не критически приняли. И думают, что это так и есть на самом деле. Вот, и Варсануфе Великий говорит, вот по каким причинам, что святые, не проверив в молитве, то есть не обратив специального внимания на этот вопрос, вы слышите, не проверив в молитве, так, ошибались, утверждали и могли утверждать что-то такое не то. Вот в чем причина. Мне кажется, многие из наших даже ученых, которые так безапелляционно заявляют об эволюции как законе существования нашего мира, относятся вот к этой категории святых, которые даже не задумывались об этом, а так, научились, эволюция – это все само собой разумеется, и все в порядке. На самом деле атеистическая эволюция просто не выдерживает критики. Есть много аргументов, которые показывают это. И, может быть, первый и главнейший аргумент состоит в том, что наука, слышите, не кто-нибудь, ни ученый, ни дядя, ни тетя, а наука не знает закона возникновения живого из неживого. То есть возникновение органического из неорганической материи. Нет такого закона. Слышите? Его просто нет. Закона нет. Это, так сказать, бесспорный факт. Вот. Как же тогда быть? Один из известных канадских профессоров, биолог Рьюс, кстати, по своему убеждению, агностик, говоря об идее так называемого естественного возникновения человеческого разума путем эволюции, писал уже даже не о законе возникновения жизни как таковой, а он куда поднялся, написал следующее. Однако, и об этом можно заявить твердо, биологическая теория и экспериментальная практика решительно свидетельствуют против этого. Понятно, против чего? Против естественного возникновения разума. В современной теоретической биологии нет ничего такого, что позволяло бы допустить неотвратимую неизбежность возникновения разума. То есть науке не только неизвестен закон возникновения живого из неорганической материи, неизвестно никаких нет данных, и не только никаких данных, но и даже никаких, как он пишет, неотвратимой неизбежности возникновения разума, человеческого разума, из того животного состояния, которое мы видим вокруг. Причем он, видите, с какой убежденностью это говорит, это крупнейший современный, ныне живущий биолог. Вот это, пожалуйста, мне кажется, что абсолютно, совершенно достаточно только одного этого. Здесь в науке неизвестно никакого закона возникновения из неорганической, органического. То на каком основании мы утверждаем? На каком основании тогда зиждется эта теория эволюции? Последняя уловка – это иначе сказать нельзя. Последняя, но печальная уловка. это возможность случайного сцепления элементов, благодаря которых возникает живая клетка. Но, вы знаете, с точки зрения биологии, это предположение может быть только у человека, который абсолютно не знаком с биологией. Причина очень простая. Ни одна живая клетка, хотя бы она и возникла, ни десяток клеток, ни тысячу даже клеток, если бы они возникли вот вместе, не смогли бы существовать, тут же погибли. Требуется целый огромный пласт возникновения жизни, только благодаря которому, только совместно, вот поощряя, взаимодополняя, взаимопомогая, эти клетки могут существовать. Не может одна клетка быть. Ну а какова вероятность? Какова вероятность? Вероятность возникновения жизни из случайного сцепления молекул по некоторым расчетам равна 10 в минус 255 степени. Из чего, по словам Кастлера, один тоже американский ученый, цитирую, вытекает фактическая невозможность появления жизни. Предположение о том, что живая структура могла бы возникнуть в одном акте вследствие случайного соединения молекул, следует отвергнуть. А известный вот Бен Хобринг в своей нашумевшей книге «Эволюции. Яйцо без курицы» вот так провел такое сравнение. Вероятность того, что клетка возникнет самопроизвольно, по меньшей мере равна вероятности того, что какая-нибудь обезьяна 400 раз напечатает полный текст Библии без единой ошибки. Замечательный образ. Ну, приводят и другие. Напечатает энциклопедию, например, большой какой-нибудь советской энциклопедии, без единой ошибки. Ну, что угодно. Вот приблизительно чему равна возможность, вероятность возникновения живой клетки из сцепление неорганических элементов. Но возможность ли? Опять вопрос. Потому что природа жизни непонятна. И сейчас, можно сказать, является уже научной истиной, что жизнь – это не совокупность сцепления определенных элементов атомов. Что никакое сочетание атомов, никакое, не может породить именно того, что мы называем жизнью. Все можно сделать, все, а жизни нет. До сих пор непонятна природа жизни. Для науки непонятно. Так что, с одной стороны, сама вероятность, как видите, невероятна. Просто невероятна. Вот такого сочетания. С другой стороны, даже само сочетание еще, оно не дает жизни. Поэтому вот этот атеистический эволюционизм, да, когда утверждает подобного рода вещи, то просто приходится поражаться, какая глубокая вера у них. Ну, мы-то хоть в Бога верим, в разум. Мы-то в разум верим. А здесь, благодаря чему же жизнь возникла? Случайности. Какой? Которая невероятна. Так что, друзья мои, мы можем только завидовать атеистическим эволюционистам. Ну, и потом уж один из таких уже, ну, дополнительных, когда говорят, что один вид произошел из другого. Обычно избегают говорить о возникновении жизни. А вот высшие формы произошли из низших. Дарвин надеялся, что все откопают. Все промежуточные стадии. Ничего не нашли. В самых низших формах жизни, где не поймешь, это растение или даже животное, да, в самых низших каких-то там бактерий, не знаю кто, может быть, там что-то такое есть, такое возможно. Как только мы коснулись, по крайней мере, высших форм жизни, млекопитающих, все, намертво. Никаких переходных форм. Нет их. Нигде. Все копали, все перекопали. Ничего не нашли. Так что в этом плане можно говорить совершенно, совершенно определенно, что атеистический эволюционизм не выдерживает никакой критики.